И следующий наш докладчик.
Наталья Михайловна, путешествие моего брата Алексея в страну христианской культуры, в контексте политических традиций начала 20-го века. В 1926 году Чиля опубликовал сочинение Камилу Эдуарда Камилова «Путешествие моего брата Алексея в страну христианской культуры, часть первая. Христианская утопия и важнейшие произведения Чаянова концентрированы в доме, отразились его взгляды на научные идеи, которые он предполагал будут реализованы в будущей стране. Чаяновское произведение тесно связано с утопической литературой конца 19-го, начала 20-го века. Картина чистой гармоничной жизни, высшего развития сил человека характерна для многих произведений того времени. Так, в произведении Богданова «Красная звезда» представлена идеальное общество Марса. В опере Римского-Корского «Сказание о невидимом брате Ките же идеи Февронии» реализуется мечта об утраченном. В его стихах Есенина возникает образ христианского рая, страны и мумы. В живописных полотнах Чистякова мы видим град всеобщего благоденствия. Ну, следующий слайд. Изображение как раз Чистяков, град всеобщего благоденствия. Еще одно. Изображение идиллического дома начинается опера Римского-Корского «Сказание о невидимом граде Китиже» «Идеи Февронии». Авторская ремарка, характеризующая невидимый град, такова. Облако рассеивается, град Китиж чудесно преображен. Близ западных ворот Успенский собор княжий двор. Высокие колокольни, костры на стенах, затейливые терема и полуложи из белого камня и кондового дерева. Резьба украшена жемчугом. Просто синего, пепельного, синялого цвета, со всеми переходами, какие бывают на облаках. Цвет яркий, голубовато-белый, и ровный со всех сторон, как бы не дающий тени. Налево, напротив ворот, княжьи хоромы, крыльцо сторожат лев и единорог с серебряной шерстью. Сиренный алконост, райские птицы с неженскими ликами поют, сидя на спицах. Характерно, что это описание схоже с описанием града небесного в апокалипсисе. Там также изобилие жизни в райских землях характеризуется через богатое убранство, драгоценную отделку, яркость и незамутненность цветов, свет и блеск. Голос сильно, царство светлое нарождается, град невидимый созидается, несказанно светло поджигается. Феврония, не помня себя от удивления, ходит по площади, все осматривая, и в восторге плещет руками. Царство светозарное, о Боже, терема, врата и полуши, роботы изъяхнуты, и народы среброшерстными, что за птицы ты чудесными, голосами поют английским. В произведениях Есенина также была воплощена эта мечта о небесной светлой стороне и ноги, рае, где нет подати за башней, где их бы новые кипарисовым тесом крылья, где дряхлое время, пройдя по углам, взывает к мировому столу все племена и народы, обносит их, подавая каждому золотой корпус ученую правду. В стихах Есенина – это христианская страна, где человек живет в гармонии с природой космоса. В повседневной деятельности он взаимодействует со светилами, небесными объектами. Причем это взаимодействие реализуется в быту, что свидетельствует о преображенной природе человека. Вижу тебя и на мне, золотыми шапками гор, вижу мимо твоей хаты, на крылечке старушку мать, пальцы на луч заката старается она поймать. Прищинит его у окошка, схватит на своем горбе, а солнышко, словно кошка, тянет клубок к себе. В многие стране, где живет дружество живых, люди подобны Тимутам, они сами творят новую землю и новое небо. В картине «Город всеобщего благоденствия» Чистякова реализована идея Федорова о соборности всех живущих. Все маленькие дома строительства стоят очень под защитой огромных арок. Все герои благообразны и спокойны. Все части объединены в целом. Из арки спускаются люди, несущие фантастические хлебы, которые должны носить людей, обитающих в этом прекрасном городе. Так символически реализуется евангельская притча о том, как Христос накормил несколькими хлебами множество людей. В основном все герои Чистякова изображены в крестьянской одежде и народных костюмах, как в повести Чаянова. Здесь представлен лубочный, ярмарочный рай. Все в разноцветных одеждах, дети играют на музыкальных инструментах. Обилие земли обмакованной представлено на картине Чистякова «Щедрое яблоко», где вся земля, семья дружно везет небывалый плод, способный накормить многих людей. Чаяновское путешествие насыщено именами деятелей культуры и литератора. Текст очень плотный, описание московских реалий и архитектуры дается довольно подробно, что не случайно для Чаянова такая историка Москвы. Утопия для Чаянова – умное возвращение к прошлому, внимательное отношение к ушедшей традиции. Ведь даже у Кремнева, главного героя повести революционного деятеля, голова идет кругом от новых родных лозунгов. разрушая семейный очаг, мы тем самым наносим последний удар буржуазному строю. Наш декрет, запрещающий домашнее питание, выбрасывает из нашего бытия радостные буржуазные семьи, и до скончания веков укрепляет социалистическое начало. А седьмая глава, повествующая уже об утопической жизни, так и называется. Глава седьмая, убеждающая всех желающих в том, что семья есть семья, и всегда семья останется. Чаянов показывает важность главенства семьи в жизни человека. Такую позицию утописта можно сравнить со сказкой «Чудесное яблоко» Чеснякова. Когда необыкновенный сказочный фонд может добыть только вся семья, объединив свои действия. Основой жизни в утопической стране является семья, в отличие, например, от «Мы заметили» «Красной звезды» Богданова, где люди живут огромным коллективом по воспитанию детей, порученных специальным учреждением. Перемещение Кремнёва в страну утопии начало стилистическое, с инфернальными чертами. Пробило два, часы ударились с протяжным шипением и снова смолкли. Книга Герцена вдруг с треском захлопнулась сама собой, и почти как фолианты и октавы имени Фолио упала с полки. Кремнёв вздрогнул, в комнате удушливо запахло серой. Стрелки больших стенных часов завертели все быстрее и быстрее, и в неистовом вращении скрылись глаз. Причем такому повороту событий предшествует вопрос Кремнёва о будущем. Мысли о недавнем прошлом заставляют его избавиться от советских штампов. Характерно, что на этом начале разговора с Кремнёвым Алексей Александрович Минин, один из ведущих ученых будущего, называет его «пришелец того света», конечно, имея в виду другую социально-политическую систему, страну, но в свете знаний читателя о Кремнёве он действительно Иван Царевич, путешествующий, очутившийся в райском царстве. Утопическая страна прекрасна, не в гармонии природы и чудеса техники, но голубом небе, как корабли, плыли густые осенние облака. Рядом с ними немного ниже и совсем над землей скользили несколько аэропланов, то маленьких, то больших диплодные формы, сверкая на солнце, вращающиеся металлическими. Кремнёв особенно отмечает бодрый, оптимистический настрой людей будущего. Все дышало какой-то отчетливой свежестью, уверенной бодростью. В жизни страны деревни играют огромную роль. Происходит возвращение к прошлому, которое имеет глубокое научное основание. Раньше город был самодавлеющий. Деревня была не более как его пьедестал. Теперь, если хотите, городов вовсе нет, есть только место приложения узла социальных связей. В быту утопических жителей много клеток, как будто отвечающие императиву власти создать синтез всех мировых культур. Вот описание чаепития в братстве святого Флора и Лавра. Через минуту на лужайке Архангельского парка, рядом с бюст-колоннами античных философов, гости были посажены у шумящего самовара за стол, для ледяных скатерти, от которого высились горы румяных ладошек. Заметим, что это описание коррелирует с традиционным сюжетом дымковской игрушки, изображающей посиделки у самовара. Там те же горы блинов и ладошек, кипящий самовар, шумная компания, фигурки людей в разноцветной яркой одежде. Отголоски такого патриархального быта Чаянов, возможно, видел и во время своей жизни в Угличе, где он усиленно работал над своими экономическими трудами. Картину почти идиллическую, утопической жизни рисует он в своем письме к Макарову 7 июля 2014 года. «Я уже второй месяц живу в древнем городе Угличе, который с его 29 церквами, Волгой, окружающими лесами, кажется каким-то городом-летцом из сказки отца и Салтани. Утопический город – это город радости, оптимизма, большого числа людей. По описанию, которое дает Кремнёв, создается ощущение постоянной радостной демонстрации. Тысячи автомобилей, иконных экипажей, несколько рядов сплошным потоком стремились к центру города. По широким тротуарам двигалась сплошная толпа пешеходов. Этот мир красочен, ярок, ничто не должно смущать и огорчать его жителей. Поражало почти полное отсутствие черного цвета. Яркие голубые, красные, синие, желтые, почти всегда одноцветные мужские юбки и блузы смешивались с женскими очень пестрыми платьями, напоминавшими собой нечто вроде сарафановской нарядки, но все же являющие собой достаточное разнообразие форм. Характерно, что женская одежда эклектична, напоминает дымковскую игрушку своей формы, разнообразие цветов, отсутствием черного, создается представление о подруге утопического рая. Дымковской игрушки чуждые полутона и незаметные переходы, вся она, бьющая через край полуорка радости жизни. Обычаи и условия утопической страны обращены на минувшее, реставрируют и возрождают его. Так проводится международное состязание, название первого игрока в бабке. Но вместе с тем уровень техники и технологий очень высок. На 9 часов сегодня назначено начало генерального дождя, и через час метеоры поднимут целые лифты. Были установлены метеорафоры, есть сеть силовых магнитных станций, управляющих погодой по методу Нигена. Бессильное отношение к природе. В основе нашего хозяйственного строя, так же как и в основе античной Руси, лежит индивидуальное крестьянское хозяйство. Мы считали и считаем его совершеннейшим типом хозяйственной деятельности. Прямой человек противопоставлен природе, и вдруг приходит творческое соприкосновение со всеми силами космоса и создает новую форму бытия. Каждый работник творец, каждое проявление его индивидуальности – искусство труда. В этих фразах отголоски философский спор начала века и научных идей Чаянова. Очень сильно представление утопических граждан технологическое, прометристическое роль человека, и случайно, что прометристская реальность является государственным гимном. Мир разделен на несколько политических изолированных систем. Страна живет отдельно в своей жизни. Пример видит памятник Ленину, Керенскому и Милюкову. Они дружески поддерживают друг друга. Для людей будущего все они – сотоварищи по одной революционной работе. Для утопического москвича не важно, какая между ними была разница. История представления обывателей будущего обобщена и несет до подробности. Она предстает в радостном оптимистическом свете. Картина ярмарки, куда приходит Кремнев, показывает в концентрированной форме особенности Кремнев крестьянской страны. Характерно, что эта картина напоминает также работы Чеснякова. На прилавке лежали горы русских пряниц, поджаренные костюмы, тверские мятные стерлядки и генерала высочные разноцветные колонинские костюмы. Мальчишки свистали, как добрые старые время, в глине золоченых петушков, как, впрочем, они свистали и при царе Ивана Васильевича и великом Новике. Двухрядная гармоника наигрывала горы сходы. Картина Чеснякова «Наш фестиваль» представляет практически иллюстрацию повести Чаянова. Здесь каждый человек реализует свои способности, играет на многих музыкальных инструментах. Люди царят согласие и покор. Искусство также вошло в жизнь и чаяновского крестьянина. На ярмарках балаган представляются выставки музеев. Кремнев с радостью узнавал старых знакомых Пинцианова, Кучеловского, Святого Герасимова, Нерубиковской кисти, Новгородского Илью, Островского собрания. Важно, что созерцание художественных работ было нужно крестьянству, вошло в его обиход. Кремнев понимает это потому, что активно раскупалось 132-е издание книги Муратова «История живописи на 100 страницах», книга Нинина «От Рокотова до Варламова». В образце комнаты, где оказывается Кремнев, на стенах висят работы, близкие по своему художественному и колористическому решению картины Питера Брейгеля-старшего. В газете «Зоди» за 5 сентября 1984 года герой читает об устройстве выставки памяти Питера Брейгеля. Согласно условию, картина должна быть выдержана в красочной гамме и формах этого художника. Гротескность и символичность полотен этого мастера близка к гиперболическому стилю повести Чаянова. Одними из известнейших его работ являются «Вавилонская башня» и «Малая Вавилонская башня». Возможно, именно к ним давала оценку Чаянова путешествий, ассоциативно подчеркивая богоборческие представления людей нового строения, стремящихся пересекать человека. Основой для жизни человека общества считается высокая культура масс. На это в утопической стране брошены все средства. Создаются новые особые виды людей, легко воспринимающие произведения искусства. Мы напрягли все усилия для создания идеальных путей сообщения. Наши средства заставили население двигаться по этим путям, хотя бы в своем местном центре. И бросили в эти центры все элементы культуры, которыми располагали. Уездный волостной театр, уездный музей с волостными филиалами, народный университет, спорт всех видов духов, мировое общество. Все, вплоть до церкви и политики, было брошено в деревню для поднятия ее культуры. Возрождаются прежние, характерные для дворянской среды, обычаи устои. Вообще, культура утопической страны ориентируется на образ помещичьей культуры 20-х годов 19 века, давшую декабристов, задавившую миру Пушкина. Отголоски заметившего мы слышатся здесь в идее искусственного отбора. Главная идея, облегчившая нам разрешение проблемы, была идея искусственного подбора и содействия организации талантливых жизней. Учтены и решены проблемы человеческих болезней, дорогах развития, экологии. Идеи Чаянова, изложенные в путешествии, часть его научных представлений, принявших художественную форму. Вопросы улучшения сельского хозяйства, влияния метеорологических условий, кооперации, организации семейного хозяйства, содержание его работ, что такое главный вопрос. Вопросы теории капиталистических систем хозяйства, возможно, движущие сельского хозяйства, основные идеи и формы организации крестьянской кооперации, организации крестьянского хозяйства. Так, в работе «Возможное будущее сельского сельского хозяйства, Чинян написал о новых методах приема, формах хозяйства, о перспективных путях его развития. В главке «На путях сельскохозяйственной утопии» кратко изложены новейшие и прогнозируемые открытия и пути к реализации практической деятельности. Например, он пишет об изменении условий работы хлорофильных зерен, о своеобразном воздушном удобрении, приводя такие данные. Для некоторых интенсивных огородных культур под Парижем оказывается выгодным привозить на огороды баллоны с углекислотой и выпускать ее на грядок, повышая тем самым процентное содержание в низших слоях воздуха и тем придавая большую интенсивность процессам усвоения солнечной энергии. Это дорогое и своеобразное удобрение воздуха углекислотой повышает урожайность настолько, что окупает все издержки. Важнейшее для растений азотистое удобрение он призывает получать, исследуя культуры бактерий, выделяющих эти необходимые вещества, заражая почву. Он рисует такую картину. Может быть, через каких-нибудь 20 лет азотистое удобрение для целой деревни будет приходить обычным заказным письмом в виде портативных капсулей, содержащих в себе культуры бактерий, усваивающих азот. Таким образом, будут уничтожены транспортные издержки, необыкновенно расширено применение искусственных способов восстановления плодородия почвы. В качестве важнейшего вопроса, воплотившегося в его и в его утопии, Чиянов выделяет предвидение урожая и регулирование атмосферных явлений. Если сельский хозяин заранее будет знать те метеорологические условия, перед которыми он окажется в будущую сельскохозяйственную компанию, то сельское хозяйство в этой области из азартной игры можно будет превратить в нечто, построенное на основе ясного расчета. Управление метеорологическими явлениями также, по мнению Чиянова, должно развиваться как можно скорее. Человеческое мышление, овладев механикой метеорологических процессов, открыть закон движения циклонов, закон образования волн холода и волн тепла, сможет обернуть эту зависимость и не только наблюдать за ходом метеорологических явлений, но и вызвать эти самые явления посредством каких-либо сверхмощных силовых оборудований. Чияновская утопия отражала концентрированное видение мечты ученого о новой экономической и культурной организации жизни. Предостерегала от неподготовленных, тщательно преобразований, противоречивых здравому смыслу, от диктатуры огурного духа, от искусственного отбора.
Вот у Андрея Ивановича Топоркова есть вопрос. Пожалуйста.
Пожалуйста, а я не видел, что какой-то метеорологию в этом цели?
Что это может быть двухбочная традиция, поскольку он собирал дорогу и вообще не интересовался народным творчеством, Ольга Ивановича, а я была искусствоведом, возможно, с этими работами. Физически, по вестям, то это Адроевский, 12-й, творческий бог, надо здесь.